Кромешная темнота окружала их, и только два луча света от прожекторов стали их оружием против мрака. От света на стены ложились причудливые тени. Простая груда разбитых ящиков вырисовывала на стене силуэт монстра, который, казалось, сейчас оживет и набросится на них. Эхо разносило звуки шагов во все направления. На полу появилось больше луж, а звук журчащей воды стал громче и отчетливее. Они шли не спеша, внимательно всматриваясь вперед и по сторонам, когда доходили до развилок. КПК Криса в шахтах не улавливал сигнал спутника, и они теперь были лишены как связи, так и карт. Единственная надежда оставалась на компас, да на собственное чутье. Несмотря на все повороты коридоров, маршрут в конечном итоге все равно выводил в необходимое направление. Лужи на полу стали более обширными и глубокими, и скоро агенты зашли в затопленную часть шахт. Уровень воды достигал колен, и Крису вспомнилась кавказская миссия 2003 года. Тогда он и Джилл вымокли насквозь, пересекая почти полностью затопленный коридор комплекса с акулами-мутантами. С учетом того, что температура в помещении была ниже нуля, они продрогли до костей. Сейчас же, при выходе на поверхность, мокрые ботинки не вызовут особого неудобства, в отличие от того случая. Редфилд вспомнил, как они с Джилл тогда обрадовались, когда добрались до чана-крематория, и как, воспользовавшись отсутствием неприятеля, смогли немного погреться и просохнуть. «Джилл, сколько же всего мы пережили плечом к плечу! И радости, и трудности, и невзгоды!» Проход впереди сузился, и Крису стало труднее держаться так, чтобы не заслонять свет. Туннель постепенно поворачивал вправо. Крис и Шева на всякий случай сохраняли молчание, обмениваясь при необходимости лишь скупыми фразами или жестами. От нервного напряжения участилось дыхание. Крис сосредоточился на своем дыхании. Вдох, выдох, вдох, чтобы немного успокоиться. Густая тьма и узкие стены вызывали легкий приступ клаустрофобии, который нужно победить. Паника — плохой советчик, если вдруг произойдет стычка. Но все равно, то и дело казалось, что сейчас из-за поворота кто-то бросится на них. Но агенты продолжали шагать дальше и никого не встретили. Постепенно уровень воды стал ниже. Вскоре они покинули затопленный отрезок пути, но по-прежнему их окружала темнота, и конца мрака не виднелось. Теперь каждый шаг сопровождался хлюпанием в ботинках, и, как ни старайся, тихо двигаться не удавалось. Ничего, выйдем на поверхность, все просохнет за минуты. Поворот сменялся поворотом, но нигде ни малейшего кусочка света. Из темноты появились две черные руки и мгновенно вцепились в горло Криса. Прожектор в руках Шевы на секунду выхватил из черного пространства лицо, и Редфилд увидел красные глаза инфицированного человека прямо перед собой. Они злобно смотрели на него, а руки все сильнее сжимали шею. Крис сумел в первые же мгновения подавить в себе инстинкт, который требовал отпустить дробовик из рук и попытаться разжать хватку. Вместо этого агент ткнул стволом в подбородок врага и спустил курок. Из-за громогласного выстрела звон в ушах не давал расслышать ничего более. Голова врага попросту лопнула, а из окровавленной шеи тут же появились щупальца паразита. Кто-то ухватил Шеву за плечи и дернул, отчего девушка выронила прожектор. Аломар вскрикнула от неожиданности. Светильник стукнулся о пол, но, к счастью, не разбился, осветив на мгновение приближавшихся из бокового туннеля людей. Агенты попали в ловушку к инфицированным, спрятавшимся в темноте. «Шева, я ничего не вижу!» — крикнул ей Крис и обернулся. Он увидел девушку, наполовину освещенную брошенным прожектором, и инфицированного, схватившего ее сзади. Крис подскочил к напарнице и изо всех сил саданул прикладом человека, который удерживал девушку, размозжив ему лицо в кровавое месиво. Шева нырнула на пол и, подхватив фонарь, попыталась осветить то, что было впереди и по сторонам. В этот момент она увидела, как к ней подходит обезглавленное тело, и большой паразит нависает прямо над ней. Снова оглушительно грохнула Крисова Итака. И тело паразита разлетелось на кусочки, а обезглавленный труп рухнул на пол шахты. Шева развернулась и осветила две другие цели, которые выбежали из бокового туннеля. Нейтрализовать их, а также человека, которого Крис ударил прикладом, не составило особого труда. В скором времени агенты подошли к освещенному участку новой дежурки с лифтом, и Шева, облегченно вздохнув, положила изрядно надоевший прожектор на пол. Лифт неспешно поднимал агентов на поверхность, где их ждал свежий воздух, теплые лучи заходящего солнца и продолжение их миссии. Крис сверился с часами. Весь казавшийся бесконечным поход по черным туннелям занял всего около полчаса. Какую встречу организовал им Ирвин? Не мог же он оставить свое убежище без защиты? Редфилд желал взять живьем проклятого ублюдка и выяснить, наконец, что это за женщина на фотографии с лицом Джилл. Но удастся ли это затея? Солнце уже клонилось к закату, когда агенты покинули сумрак подземелья. Вокруг возвышались производственные строения, краны и погрузчики. Прямо посреди двора кто-то оставил огромный, многотонный самосвал. Невдалеке стояло двухэтажное здание администрации, где, по информации центра, и нашел временное прибежище Ирвин. Крис и Шева укрылись за пирамидой из пустых бочек и внимательно осмотрели территорию на наличие часовых или засады. Пусто. Лишь на втором этаже административного здания Шева приметила какое-то движение. «Вот черт!» — шепотом выругался Крис. «Не мог ведь он не оставить никого для охраны собственной персоны. Может, у него нет людей, или он крайне самоуверен?» — предположила Шева. «По крайней мере, штаб не говорил о том, что он не сам». «Штаб нам ничего не говорил и о намечающемся бунте в Киджуджу», — со злобой в голосе ответил Крис. «Ничего не сообщил и об инфицировании паразитом. Либо они, как последние олухи, попросту проморгали все намечающиеся события, либо...»
«Нет», — категорично ответила Алумар. «В штабе не может быть предателя. Ты же знаешь их политику. Каждый знает столько, сколько ему положено».
«Я уже давно не новичок», — отозвался Крис и сплюнул. «Уж кого-кого, а меня не должны швырять туда-сюда, словно слепого котенка. Ладно, сейчас мы осторожно подходим и по пожарной лестнице поднимаемся на второй этаж».
Шева кивнула.
«И еще, я бы очень хотел взять Ирвина живым».
Они осторожно вскарабкались по пожарной лестнице и, заняв позиции у единственной двери второго этажа, переглянулись. Досчитав до трех, они ворвались в помещение с оружием наготове. В мгновение ока двое агентов нацелили оружие на единственного обитателя помещения.
«Не с места!» — приказал Крис светловолосому человеку в белом пиджаке и оранжевой рубашке, который поспешно собирал документы со стола.
«О, черт!» — выругался незнакомец и обернулся в сторону агентов, наставив на Криса дуло пистолета.
«Ты должно быть Ирвин?» — спросила Шева.
«Какие мы догадливые!»
— иронично протянул человек. Пистолет в его подрагивающих руках дергался то в сторону одного агента, то другого. Совершенно очевидно, что ему было трудно сориентироваться в сложившейся ситуации, и он чувствовал себя загнанной в угол крысой. Он паниковал и выглядел жалко, да к тому же, похоже, не умел должным образом обращаться с оружием.
«Ты еще и шутник!» — с такой же иронией ответила Шева.
А затем ее голос обрел металл.
«Ты такой же кусок дерьма, как и все остальные террористы!»
Жесты, мимика и движения Ирвина выдавали крайне нервное перевозбуждение. На лбу проступил пот. Крис нахмурился, прикидывая, не прострелить ли засранцу коленную чашечку. Ведь, паникуя, он может выкинуть что-то непредсказуемое. «Он слишком дерганый, может, под кайфом или попросту психопат?»
«О, нет, я не такой, как все!»
— опроверг слова Шевы Ирвин, продолжая переставлять дуло пистолета с одного на второго.
«Я деловой человек, с принципами!
— заявил он, артистично положив свободную руку на грудь, словно давал клятву.
«Да, он полный псих».
«Бросай оружие!» — вновь приказал Крис, внимательно глядя в глаза противника.
«О, а может, вы бросите свое?»
Похоже, Ирвин сам не верил, что его послушаются, и попятился в сторону окна.
«Черт, он же попросту тянет время!» — пронеслась запоздалая мысль в сознании Криса. И Редфилд уже собрался перевести прицел вниз и выстрелить в ногу Ирвина, когда в этот момент окно, которому пятился террорист, разбилось, и в комнату влетел какой-то небольшой цилиндрический предмет. Мгновенно комнату заволокло дымом, и все трое закашлялись от сжимавшего легкие газа. Агенты отскочили в разные стороны, Крис к шкафу, а Шева укрылась за столом. Через второе окно в комнату влетела фигура в черном, сопровождаемая звуками разбитого стекла. Безнадежно стараясь справиться с приступами кашля и разглядеть хоть что-то сквозь слезы, проступившие от дыма, Крис попытался прицелиться в нового противника. Незнакомец в бесформенном черном одеянии быстро подхватил с пола кашлющего Ирвина и увлек его за собой в окно.
«Недоумки!»
— выкрикнул Ирвин на прощание агентам, исчезая в оконном проеме. Крис выстрелил, почти не целясь, и, естественно, промахнулся. Вместе с Шевой они подбежали к окну и осторожно выглянули, но снаружи уже никого не было видно. «Он опять скрылся!» — разочарованно вздохнул Крис и основательно прокашлялся, освобождая легкие от едкого газа дымовой гранаты.
«Черт, у Ирвина все-таки оказался сообщник, которого мы не смогли заметить вовремя!»
— с досадой сказала Шева.
«Заметь, как ловко нас уделали!» — буркнул Крис. «Странно, что по нам этот человек не открыл огонь, ведь мы были абсолютно беззащитны. Ты не смогла разглядеть, кто это был?»
«Нет, видела только черную одежду, какой-то плащ, что ли?»
Крис отошел от окна и направился к столу, возле которого они застали Ирвина. «Он явно не хотел, чтобы мы видели эти бумаги», — заметил Редфилд, поднимая одну из папок, «иначе не торопился бы так».
«Ну, что там?» — полюбопытствовала Шева, подойдя к Крису, который в этот момент открыл папку и листал содержимое.
Один документ привлек его внимание. «Смотри», — заинтересованно сказал он. В папке находилась карта с красной надписью от руки «Эксперимент» и двумя фотографиями, наклеенными к обложке папки.
«Буровой комплекс!» — узнала место на карте Шева. «Это же на болотах!»
«Значит, нам нужно туда!» — подняв глаза на напарницу, заявил Крис. Редфилд нажал на кнопку связи на наушнике и вызвал Стоуна. «Дельта, это Крис. Мы почти схватили Ирвина, но ему удалось бежать. У него есть сообщник. Если бы не он, то Ирвин был бы уже в наших руках».
«Дело дрянь. Штаб будет недоволен», — ответил Джош.
«Вы могли бы пока не сообщать об этом. Мы знаем, куда он отправился».
«Хорошо. Я уже выслал машину, чтобы в случае удачи вы могли доставить на ней задержанного. Но в этом случае вам самим не придется возвращаться до города через саванну пешком. Скоро транспорт будет у каньона».
«Спасибо, Джош», — сказала Шева.
«Удачи вам», —
прозвучало из наушника, и связь прекратилась. Двое агентов неспешно шагали по дороге, освещенной последними лучами заходящего солнца. С одной стороны скальная порода обрывалась глубокой пропастью, а с другой вверх поднимались массивные утесы, окрасившиеся оттенками красного в свете закатного солнца. Снова стояла тишина. Ни собак, ни жителей, ни каких-либо иных тварей. Им как будто дали время немного передохнуть перед новыми испытаниями. Естественно, впереди еще множество трудностей. Ведь предстоит продолжение погони за Рикардо Ирвином, что не предвещает ничего хорошего. Но о ждущих впереди трудностях думать пока не хотелось. Крис Редфилд, как опытный боец, в это время дал возможность себе ненадолго расслабиться и унять нервное напряжение. Усталость уже понемногу давала о себе знать. Благодаря насыщенному деньку им пришлось немало попотеть. Но зато скоро можно будет слегка передохнуть, сидя в уютном автомобильном кресле. Издалека послышался тихий шум мотора, который горное эхо услужливо донесло до слуха обоих агентов. В скором времени подкатил и «Хаммер» BSA защитного цвета, поднимая за собой облако песчаной пыли. В кузове транспорта красовались два крупнокалиберных станковых пулемета. «Залезайте!» — пригласил их водитель из отряда «Дельта». Крис и Шева с радостью сели в автомобиль и понеслись вперед, в сторону скрывающегося за горизонт солнца. Оттенок смуглой кожи Шевы стал медным, а ветер от быстрой езды трепал кончики ее собранных в хвостик волос. Она сделала глубокий вдох, вдох свободы и спокойствия, по которому они так соскучились за сегодняшний день. Но спокойствие длилось не так долго, как этого хотелось. Прошло совсем немного времени с тех пор, как автомобиль выехал из каньона назад в саванну. Быстро сгущались вечерние сумерки, деревья с широкими кронами проносились мимо, все выглядело спокойно, пока откуда-то сбоку на дорогу не выехали шестеро чернокожих мотоциклистов в оборванной одежде. У некоторых в руках виднелись бутылки с зажигательной смесью. Ехавший впереди мотоциклист зажег фитиль своей бутылки и швырнул ее в сторону «Хаммера», но она не долетела до автомобиля и упала на дорогу позади. Яркое пламя охватило землю. Не промахнись он, сейчас так бы полыхала машина. «Садитесь за пулеметы!» — крикнул водитель машины. Крис и Шева быстро уселись за два пулемета и открыли огонь по преследователям. Из-за ухабов на дороге и скорости «Хаммера» было трудно вести прицельную стрельбу, но этого и не требовалось. Агенты выпускали короткие очереди, и по крайней мере несколько пуль достигали цели. Выстрелы крупнокалиберными патронами сшибли троих мотоциклистов из седла, словно кегли, а их мотоциклы, лишенные водителей, еще какое-то время по инерции продолжали ехать по дороге. Огромный фонтан огня охватил двоих последних преследователей, когда Крис случайно попал прямо в бутылку, которую вот-вот хотели в него кинуть. Это был выстрел на миллион. Но несмотря на удачный выстрел, у них возникла новая проблема. Новые мотоциклисты выехали на дорогу и продолжали преследование, а патроны в пулеметах стали подходить к концу. Шева выстрелила последнюю очередь, и позади остались лишь трое противников. «Черт, патроны!» — воскликнула она. «Крис, подай магазин!» «Сейчас!» — ответил Редфилд, заряжая в этот момент свой пулемет. «Держитесь!» — громко окрикнул их водитель. Агенты ухватились за поручни, и в этот момент «Хаммер» уподобился необъезженному мустангу. Крис мельком оглянулся и посмотрел на дорогу впереди. Они уже почти доехали до города, и впереди виднелся мост с проваленными секциями. Водитель выжимал газ, заставляя «Хаммер» двигаться с безумной для такой дороги скоростью. Редфилд сразу понял, что задумал дельтовец. «Шева, держись! Сейчас тряхнет!» — скомандовал Крис и еще сильнее уцепился за поручни, стараясь прижаться к борту всем телом. «Хаммер» взмыл в воздух и, пролетев с десяток метров, приземлился на городскую дорогу, подскочив на возмущенно скрипнувших рессорах. Первый мотоциклист попытался повторить безумный маневр, но не смог пролететь весь провал и рухнул вниз. Оставшиеся двое преследователей остановились перед обрывом, не желая повторить участь своего собрата. Все, что им оставалось, это злобно смотреть вслед скрывшейся среди городских домов машине. Крис и Шева быстро зарядили в пулеметы новые магазины и пересели на пассажирские сиденья. Город встретил их сумраком. Темные улицы и темные дома освещал лишь лунный свет. Теперь этот город напоминал самый настоящий город-призрак, единственным обитателем которого остался лишь сухой африканский ветер. Автомобиль въехал на безмолвную черную площадь, где базировалась «Дельта». Фары выхватили из темноты впереди тела в униформе BSA. «Твою мать!» — выругался водитель, выжал тормоз и первым выбежал из Хаммера, бросившись к распластавшемуся на земле человеку. «Эй!» — позвал он, пытаясь прощупать пульс у своего товарища. Крис и Шева выскочили из машины вслед за водителем. Они отошли чуть дальше, осматривая место трагедии. Повсюду на площади виднелись распростертые тела бойцов Дельты. Никто не подавал ни единого признака жизни. Вдали, у одного из домов, сиротливо стояли несколько остальных автомобилей Дельты. Их фары и подсветка салонов не были включены. Подумать только, совсем недавно Крис и Шева пожелали удачи отряду Джоша и продолжили преследование Ирвина, а вернувшись, уже не обнаружили никого в живых. Гулкий удар невдалеке содрогнул землю. Агенты выхватили оружие, встревоженно озираясь по сторонам. Спустя секунду последовало еще два таких же мощных удара поблизости, а затем один из хаммеров BSA вдруг оказался в воздухе и, пролетев через полплощади, рухнул на бок, совсем рядом с людьми. Водителя внезапно накрыла огромная тень. Он обернулся и закричал от ужаса, но его крик тут же оборвался, когда огромная серая нога раздавила беднягу, оставив от его тела лишь кровавую лепешку. Глазам Криса и Шевы предстал огромный серый монстр высотой с трехэтажку. Его громоздкое, сгорбленное тело с вытянутой овальной головой очень напоминало сказочного тролля. Чудовище заревело. Шокированные агенты немедля укрылись за перевернутым на бок автомобилем. Монстр закрыл пасть и пригнул уродливую голову, высматривая оставшихся двоих людей. Он шумно втянул воздух своими деформированными ноздрями, развернулся и сделал несколько сотрясающих землю шагов к перевернутому хаммеру. Обхватив автомобиль двумя лапами, он, не прилагая особых усилий, приподнял его вверх и заметил двух бойцов, словно муравьев, прячущихся под камнем. Крис и Шева, что было сил, помчались прочь от жуткого гиганта, который отшвырнул автомобиль в сторону, как картонную коробку. Не сговариваясь, агенты свернули в сторону единственно возможного спасения — Хаммера, на котором они только что приехали сюда. На ходу Крис обернулся и выпустил несколько пуль в горбатые плечи и голову монстра, но сразу же понял тщетность своего опрометчивого поступка. Пистолетные пули, словно комариные укусы, конечно же, не причинили гиганту никакого вреда. Монстр же, в свою очередь, грузно прыгнул вперед и ударил двумя кулачищами о землю, пытаясь прихлопнуть Редфилда. К счастью для себя, Крис обладал хорошей прытью и успел отпрыгнуть в сторону. Перекатившись по земле, он помчался к автомобилю, где Шева уже усаживалась за один из пулеметов. Вскарабкавшись на крышу, ко второму станковому пулемету, Крис услышал, как пулемет напарницы засвистел, раскручивая стволы, и выплюнул смертоносную очередь крупнокалиберных пуль. Редфилд присоединился к ней, видя, как из толстой шкуры приближающегося гиганта разлетаются тонкие струйки крови. Огромная туша содрогалась от боли, когда раскаленный свинец проделывал в груди великана очередную неглубокую дыру. Пулеметный огонь его совсем не остановил, но лишь ввел в излишнюю ярость. Пули увязали в шкуре и мышцах, даже не доходя до внутренних органов. Редфилд направил пулемет чуть выше и полоснул очередью по отвратительной морде монстра и, кажется, зацепил глаз. Заревев, исполин ухватился за раненое лицо и отшатнулся назад, встав к агентам в полоборота. «Шева, прекрати огонь!» — рявкнул Крис, перекрикивая оглушительный стрекот многоствольного пулемета девушки. «Как только оклемается, стреляем ему в морду!» Шева согласно кивнула, отпуская гашетку и переводя прицел повыше. Редфилд только сейчас понял, что это чудовище одето в нечто наподобие набедренной повязки, с пояса которой свисают, привязанные за ноги, окровавленные человеческие тела. Монстр совершенно внезапно обернулся к ним спиной и с громким рыком вырвал телеграфный столб. В следующий момент импровизированная дубина полетела в сторону Хаммера. но чудовище не рассчитало бросок. То ли от естественной неуклюжести, то ли из-за раненого глаза. Столб пролетел почти над самой головой Криса, заставив того втянуть голову в плечи и ощутить неприятный холодок в груди. Немедля гигант пошагал в сторону обидчиков, и тут же в его уродливую морду врезался целый шквал свинца, разрывая грубую кожу и окончательно лишая монстра органов зрения. Заревев, чудовище упало на колени, опершись на кулаки. Из зашитого шрама на спине высунулся паразит, наподобие того, с которым Крис и Шева познакомились ранее, в этот насыщенный событиями день. Отростки существа извивались, словно змеи, а челюсти лепестки разошлись в стороны. Крис тут же перевел огонь на паразита и разорвал его омерзительное тело в клочья. Гигант выпрямился, оглушительно заревев в жуткой агонии. Крис и Шева продолжали поливать его свинцом, но в этом уже не было нужды. Нетвердые ноги колосса сделали еще один шаг вперед, и массивное тело монстра начало заваливаться прямо на Хаммер, где сидели агенты. Они едва успели покинуть огневые точки и нырнуть на землю, до того, как гигантская туша рухнула на автомобиль, превратив его в груду искореженного металлолома. Редфилд поднялся на ноги, разглядывая поверженного исполина. Такого огромного противника ему еще не доводилось встречать. Даже побежденный в недрах кавказской лаборатории Талос казался лилипутом на его фоне. Но теперь убийца Дельты был повержен. Естественно, против силы этого монстра с их оружием не было никаких шансов, а в панике ни один из бойцов не вспомнил о пулеметах на второй машине отряда или попросту не успел до них добраться. Крупнокалиберное оружие сделало то, что было невозможно сделать с помощью штурмовых винтовок погибших дельтовцев. За сегодня мы лишились уже второго отряда, если до этого вся миссия трещала по швам от непредвиденных трудностей, то теперь она попросту провалилась к чертям собачьим. Но я выясню всю правду от Джил, чего бы мне это ни стоило. Крис перевел взгляд на Шеву. Для девушки все произошедшее было огромным потрясением. Она быстро проходила от трупа к трупу, выискивая одного знакомого ей человека. «Где же ты, Джош?» — с болью в голосе произнесла она вслух. Крис прекрасно понимал то горе, которое переживала его напарница. «Шева, ты можешь не идти дальше, ты можешь отказаться», — предложил он совершенно серьезно, подходя к ней. «Подожди, а как же ты?» Непонимающе посмотрела она на Редфилда. «В этом задании я преследую личные интересы». «Личные?» — удивилась девушка. Эмоции совершенно поглотили ее. «Крис, оглянись вокруг! Нам нужно обоим валить отсюда к черту!» «Для меня это не просто задание». «Что ты имеешь в виду?» «Недавно я получил информацию, что моя напарница еще жива. Сперва я не знал, что и думать. Я ехал сюда, сам не веря, что это правда. Но когда я увидел файл данных Дельты, я поверил, Джил еще жива. Найти ее — это основная задача для меня в этой миссии».
«Это та женщина на фото?» — уточнила Шева. «А ты точно уверен, что это она?»
«Мы очень долго были партнерами, я уверен», — грубо отрезал Крис. Его лицо выглядело крайне серьезным и хмурым. Еще секунду он оценивающе смотрел на Шеву, а затем развернулся и молча пошагал прочь. Теперь для Криса началась его собственная миссия, в которой указания штаба для него были лишь средством достижения собственных целей. Шева немного постояла, буравя взглядом землю под ногами и раздумывая о чем-то своем.
«Постой!» — окликнула она его.
Крис обернулся, смерил девушку хмурым взглядом, хмыкнул и пошагал дальше. Шева смотрела вслед своему напарнику, удивляясь тому, как такой приветливый и невозмутимый человек мог за секунду превратиться в угрюмого волка-одиночку. Может быть, она задела какие-то его сокровенные чувства, глубоко спрятанные в глубине души, когда выразила сомнение, что женщина на фотографии — его бывшая напарница.
«Стой же ты!» — — крикнула она Редфилду и быстро пошла за ним. «Один, ты не пойдешь!» Ее голос звучал твердо и упрямо. Девушка прибавила шагу, пытаясь нагнать Криса, который направлялся в сторону причалов.
Откровение. Пятница, 6 марта. Болото. Буровой комплекс вблизи Киджуджу.
«Крис, постой!» — позвала она его, уже практически догнав.
Крис все-таки остановился и удостоил ее своим вниманием. Правда, вести длительные душевные беседы он не собирался.
«У меня мало времени, Шева. Я должен ее найти. Я пойду с тобой».
Крис озадаченно взглянул на девушку.
«Те люди, которые гибнут здесь, мой народ», — заявила Шева.
«А ты хорошо подумала. Минуту назад ты была готова сделать ноги». Шева недовольно посмотрела на него, словно школьница, обиженная на справедливое замечание учителя. Теперь она поняла, что так разозлило Криса. Он попросту посчитал ее малодушной.
«Я не могу просто развернуться и уйти», — упрямо заявила она, стараясь добавить в голос побольше бравады.
«Хорошо». Нахмуренные брови Криса распрямились, и лицо приняло прежнее спокойное выражение. «Но раз мы с тобой идем дальше вместе, то больше никаких приказов. Теперь только мы, двое.
Мы партнеры до конца. А вот теперь пошли».
«Вас понял», — с теплотой в голосе шутливо отозвался Крис и первым запрыгнул на катер у причала. Он собирался плыть в то место на болотах, которое видел на карте, в надежде перехватить Ирвина там. Катер прекрасно подходил для продвижения по местами заболоченному озеру. Плавательное средство представляло собой плоское металлическое основание с деревянным настилом, без какого-либо намека на кабину. Приводилось в движение оно большим пропеллером, установленным на корме. Там же, прямо над генератором, располагалось и водительское сиденье с двумя рулевыми рычагами. Такие суденышки местные жители использовали как для транспортировки грузов, так и для перевозки людей, но это было до переворота. Сейчас же до этих катеров не было дела никому. Транспорт выдавал хорошую скорость, вот только укрыться на нем от вражеских пуль не представлялось возможным. Они плыли в молчании по речке в сторону болот. Шева время от времени погружалась в легкую дрему, прислонившись спиной к обшивке генератора. Крис спокойно управлял катером, размышляя о чем-то своем. Он не смыкал глаз за все это время, но этого и не требовалось. Редфилд достаточно отдохнул, сидя в водительском кресле. А что такое одна бессонная ночь для закаленного многочисленными боевыми операциями агента? Ночная тьма постепенно сменилась предрассветными сумерками. Уже стало совсем светло, хоть солнце еще не показалось из-за горизонта. Шева долго о чем-то думала, видимо, не решаясь задать Крису вопрос о его прошлом. Но, наконец, спросила напрямую, нарушив затянувшееся молчание. «Что случилось с твоей напарницей?» Крис выдержал небольшую паузу, собираясь с мыслями, прежде чем ответить. «Мы с Джилл пытались разыскать человека по имени Альберт Вескер. Он был большой шишкой и командовал отрядом «Старс», в котором я служил в 90-х. Этот человек предал нас, погубил половину нашего отряда. Мы выжили чудом. Тогда же он инсценировал свою смерть. Спустя некоторое время после инцидента в Ракун-Сити я увидел его на острове Рокфорд. Это была закрытая база Амбреллы, куда угодила моя сестра, Клэр. С тех пор мы пытались его выследить, но безрезультатно. Года три назад надежный источник слил нам информацию, где прячется основатель Амбреллы, Озвал Спенсер. Мы нанесли ему визит в надежде, что он выведет нас на Вескера. Но все обернулось совсем не так, как мы планировали». Не обращая ни на что внимания, Крис продолжал рассказывать историю, которая так ярко всплыла у него в памяти. За окнами поместья разыгралась непогода, и яркие вспышки молнии освещали лестницу, которая вела нас куда-то наверх, где должна была находиться библиотека Спенсера. Весь особняк пустовал, хотя кое-где бродили ужасные монстры, а вся охрана Озвелла была мертва. Мы с Джилл и понятия не имели, что могло здесь произойти, и вообще, сможем ли мы найти Спенсера. Мы дошли до конца и остановились перед массивными дверями. Досчитав до трех, мы ворвались в библиотеку и увидели на полу мертвого основателя корпорации Umbrella. А еще там был тот, кто без сомнения стал причиной его гибели и хаоса в этом особняке. Над трупом старика стоял Альберт Вескер. Он медленно обернулся к нам и улыбнулся своей хищной улыбкой. Его глаза сверкали красным, когда мрачный зал осветила новая вспышка молний. Вескер не тот человек, которому можно предлагать бросить оружие и сдаться. Мы отлично знали, что если дать ему хотя бы секунду, то все для нас может окончиться плохо, и поэтому сразу открыли огонь. Хотя должны были понимать, что с нашим боезапасом против него мы ничего бы не сделали. Это было глупо, но иначе мы не могли поступить. Его сверхчеловеческие способности дали ему возможность двигаться намного быстрее, чем простому человеку. Пули пролетали мимо него. Как бы мы ни целились, он мастерски уклонялся от каждого выстрела, приближаясь к нам с невероятной скоростью. Да что там говорить, его движение едва можно было заметить глазом. Через пару секунд он уже оказался рядом с нами. Мы, двое вооруженных бойцов BSA, не могли противостоять ему одному и безоружному. Он схватил меня за руку и вывернул, едва не сломав кость. Пистолет выпал из моей ладони. Затем я почувствовал очень мощный удар под ребра, от которого перехватило дыхание. Джилл пыталась стрелять в Вескера, и как только он разобрался со мной, он тут же оказался рядом с ней, схватив за шею и подняв над землей, крепко сжимая ее горло. Совладав с болевым шоком, я вскочил и побежал на него. Он заметил меня, отпустил Джилл и легко блокировал все мои удары. Джилл пыталась стрелять ему в спину, но он словно видел ее и постоянно изворачивался. А когда у нее закончились патроны, Вескер отправил меня в нокдаун, а затем отразил атаку Джилл, ударив ее в ответ ладонью, просто ладонью. Джилл отлетела и ударилась спиной о стеллаж с книгами. Я четко слышал, как она застонала от боли. Вескер обернулся и подошел ко мне, видимо, желая окончательно разобраться со мной. Он поднял меня одной рукой за грудки, словно я ничего не весил, и швырнул на длинный стол, протащив спиной по всей столешнице. Я чувствовал, как хрустнули мои ребра, и каждый вдох причинял жгучую боль. Вескер швырнул меня к окну, легко, как котенка, и, рухнув на пол, я почувствовал, что больше не в силах оказать какое-либо сопротивление. Каждое движение давалось мне с невероятным трудом. Я безрезультатно попытался встать на непослушные ноги, когда он подошел ко мне вплотную. Он снова поднял меня за грудки, вытянув перед окном, видимо, желая нанести последний штрих в этой кровавой картине. Я понял, что это конец. В это время Джилл оклемалась от удара. Она увидела, как Вескер замахивается, намереваясь размозжить мой череп. После такого удара я точно бы не выжил. Все произошло за считанные секунды. Я помню пронзительный крик Джилл «Нет!» и то, как Вескер начал говорить «Поставим точку и...» Но договорить он не успел. Джилл прыгнула на него сзади и, сбив с ног, вытолкнула из окна, но и сама вылетела наружу вместе с ним. Я только и мог что звать ее по имени, каким-то чудом не бросившись за ней следом. Я так и замер, свесившись через раму и протягивая руку в тщетной попытке схватить ее. Но было уже поздно. Они исчезли где-то во тьме пропасти внизу. Крис горько вздохнул и на мгновение прикрыл глаза, а затем продолжил. Тело Джилл так и не нашли. Ее объявили погибшей и поставили могильный камень на кладбище BSA. Для меня это стало серьезным ударом. Я не мог поверить, что Джилл больше нет. Но ведь выжить после такого падения нереально. Это все понимают, даже я. Джилл не Вескер с его суперсилой и выносливостью. С тех пор в моей жизни наступили темные времена. Я отошел от службы в BSA и жил в своем маленьком мирке, постоянно размышляя над тем, что исчезло из моей жизни и как же мне быть дальше. Я понимаю, почему она так сделала. Если бы не она, Вескер просто убил бы нас обоих. Против него тогда у нас не было шансов. А так,
Пусть и ценой своей жизни она сохранила мою. Я сделал бы так же, не задумываясь. Мы всегда понимали друг друга без слов, словно части одного целого. Но зачем мне эта жизнь такая? Последние годы это как в тумане. Да, у меня осталась Клэр, друзья, но без нее... Но недавно доверенный человек позвонил мне и показал лишь вырезку из документа, где было имя Джилл Валентайн. На следующий же день я подал заявление на участие в этой операции. Женщина на фотографии очень похожа на Джилл. Я должен выяснить, жива ли она. Шева уставилась на водяную гладь впереди, не став более расспрашивать своего напарника ни о чем, понимая, как трудно говорить о том, что причиняет тебе боль. Но вскоре Крис сам нарушил молчание, спросив у Шевы: «А ты, как ты оказалась в BSA?»
«Мои родители погибли на фармацевтическом заводе, когда я была совсем маленькой».
«Амбрелла?»
«Да, потом я узнала, что авария была подстроена для того, чтобы скрыть производство биооружия. Они использовали Африку как полигон для экспериментов. БОВ погубила моих родителей, и кто-то должен за это ответить».
В конце ее голос дрогнул, и к глазам подступили слезы. «Поэтому ты пошла в BSA?»
«В одиночку человек мало чего может, даже такой супергерой, как ты, Крис».
«Я не супергерой», — улыбнулся он, — «но вместе мы сможем положить этому конец». Они проплыли по узкому руслу речки, где с обеих сторон, на расстоянии вытянутой руки, из воды высились заросли болотных трав, превышавшие человеческий рост. Вскоре этот природный туннель окончился, и катер выплыл в достаточно большое озеро. На правом берегу смутно угадывались очертания деревушки, где, по словам Шевы, проживало местное племя Ндипайя. Вскоре озеро должно перейти в болотистую территорию, где и находилась буровая станция, отмеченная на карте Ирвина. «Но все-таки, как ты попала в Альянс?» — спросил Редфилд. Шева опустила глаза, а затем продолжила.
«После смерти родителей я некоторое время жила у своего дяди. Мы жили бедно, в его семье и без меня было много детей, и он не мог всех прокормить. Поэтому я решила убежать из дому. Я, оголодавшая и выбившаяся из сил, провела ночь в саванне, и там меня подобрал один человек. Это оказался один из повстанцев, и я решила присоединиться к ним. Но однажды, когда я приехала в город, ко мне подошел какой-то мужчина и передал конверт. Внутри была записка, в которой говорилось, что повстанцы собираются устроить крупный теракт с использованием биооружия, чтобы свергнуть правительство, а оружие им продаст Амбрелла, и сделка состоится в ближайшее время. Я поверила написанному и сделала все, что от меня требовали люди из Альянса. Взамен они мне пообещали, что тех, с которыми я прожила все это время, не тронут. И вот оперативники Альянса сделали все, как обещали, и схватили лишь человека Амбреллы. А я в 15-летнем возрасте отправилась в США, где получила высшее образование и поступила на службу в BSA, чтобы помогать людям, как когда-то помогли мне». Девушка замолчала и уставилась на воду за бортом, о чем-то задумавшись. Она рассказывала о себе все. Все, что она никому и никогда не говорила, и говорить не хотела. Но теперь они стали боевыми товарищами, и им необходимо быть откровенными друг с другом, ведь только через откровение можно достичь настоящего партнерства. Редфилд смотрел на нее добрым, но серьезным взглядом. Она подняла голову и обратилась к нему. «Крис, как ты думаешь, кто в этой битве окажется сильнее?»
«Не понял».
BSA уже много лет существует, а в мире, как и до BSA, так и при его существовании, происходят вещи вот такие, как сейчас. Все эти жертвы, они оправданы?»
«Думаю, да», — мрачно ответил он, хотя в глубине души его терзали сомнения. «Если бы мы сложили руки еще в Ракун-Сити, то Амбрелла до сих пор продолжала бы существовать». Вскоре плавание подошло к концу, и катер причалил у заброшенного поселения, близ бурового комплекса. За последнее время агенты о многом рассказали друг другу, и теперь попросту обдумывали то, что узнали. У Криса из головы никак не выходили последние слова Шевы, ведь они были так близки с его собственными размышлениями. А какой толк? На место Амбреллы пришли другие, неизвестные нам корпорации. Ее оружие распространено по всему миру. А Спенсер понес кару только потому, что так захотел Вескер. Такое ощущение, будто мы попросту пешки в большой игре, которой руководят такие, как он. Каждый год кладбище BSA все больше заполняется, а жизнь не становится спокойнее. Кто бы ответил на мой вопрос, который я так часто себе задаю? А нужно ли все это вообще? Есть ли прок от того, что мы ложимся костьми за свои убеждения? Нужны ли эти смерти? Или от нас здесь ничего не зависит? Надеюсь, что в этом задании я смогу прийти к окончательному ответу. Шалаши местных жителей закончились, и за новым поворотом перед агентами предстала водонапорная башня и две серо-желтые палатки с логотипом Трайсел. Крис остановился и спустя мгновение обратился к Шеве. Трайсел? Они же основали BSA. Корпорация уже очень много лет здесь. Да если бы не Трайсел, то жизнь тут вообще прекратилась бы. Криса этот факт насторожил. Знаю, знаю. Где-то я уже подобное слышал.
Что?
Да нет, ничего, ответил Крис, не став объяснять Шеве, что когда он еще служил в ракунском отделении Старс, то же самое говорили и про Амбреллу. Напарники начали спускаться вниз по дороге и через 3 минуты добрались до ворот бурового комплекса. Снаружи он выглядел просто огромным. За забором поднимались вверх цилиндрические купола силосов, увитые металлическими лестницами и переходами. По бокам находились 2 высокие трубы, из которых когда-то вырывалось пламя сжигаемого газа. Но сейчас, как и все в городе и за его пределами, тут ничего не работало. А прямо впереди находилось большое серое здание администрации, где, скорее всего, и должен находиться Ирвин. Крис не стал медлить и отворил двери, и они вошли на территорию комплекса. Весь двор представлял собой нагромождение многоуровневых металлических переходов, соединенных между собой множественными лестничными пролетами. Через это индустриальное хитросплетение можно было либо спуститься вниз к основаниям силосов, либо подняться наверх к техническим корпусам и воротам административного здания. Направление дальнейшего маршрута было очевидным. Каждый шаг сопровождался металлическим грохотом погибающегося настила, и не выдать себя было совершенно невозможно. Поэтому агенты совершенно не удивились, услышав топот множества ног, доносящийся с разных сторон. Вскоре на площадку к ним выбежали рабочие станции, которые вели себя так же, как и жители города. Каждый был вооружен тем, что попалось под руку, кусками арматуры и производственным инвентарем. Осматриваясь по сторонам, в поисках наилучшего пути к отходу, Крис заметил на верхней лестнице, ведущей к главному зданию, как неспешной походкой движется невысокий человек в белом костюме с солнечными очками, повешенными на левый карман пиджака. Вот и Ирвин. Шева проследила за взглядом напарника и, сделав жест рукой, воскликнула: «Ирвин! Бегом за ним, а этих оставим здесь!» — откликнулся Крис, решив не тратить времени и патроны на инфицированных рабочих. Агенты помчались вверх по лестнице, огибая все новые и новые повороты переходов этажей и поднимаясь, а иногда опускаясь на новые уровни. Казалось, что все здесь построено в форме лабиринта. С разных подходов иногда им навстречу выбегало по нескольку работников, но для 2 напарников в таком малом количестве они не представляли особой угрозы. Пара выстрелов быстро устраняла препятствие. В конце концов, Крис и Шева выбежали на нужный уровень и, добравшись до металлической двери, забежали в просторное помещение с подъемником посередине. Редфилд предусмотрительно закрыл за собой дверь простым и надежным способом, положив между ручкой и дверной створкой кусок арматуры, которую добыл из кучи хлама у входа. Вскоре послышались удары в дверь, Снаружи по ней колотили изо всех сил, но ворваться внутрь так и не могли. Спустя совсем немного времени попытки вломиться прекратились, и воцарилась тишина. Агенты с оружием наготове обошли все помещение, дабы удостовериться, что нигде их не поджидает уготовленная Ирвином новая ловушка. Но все выглядело пустым. Немного расслабившись, они подошли к пульту управления у лифта. Но тут же послышался хруст сзади, и Крис краем глаза увидел фигуру человека, выскочившего из дальнего угла комнаты и наставившего оружие в сторону агентов. Когда любовь берет верх. Весна, 1977 год. Город Ракун. Летняя пора становилась все ближе, а чувство молодого человека к молодой учительнице все сильнее. Каждый новый урок математики для Альберта проходил мгновенно. Он уже перестал пристально слушать то, что рассказывалось на уроке, а лишь поедал ее глазами, не в силах оторвать взгляд, когда возникала такая необходимость. Ее речь слышалась ему удаленно, через пелену мечтаний. Он словно уходил из этого мира, иногда с трудом возвращаясь обратно и не понимая, что ее рассказ уже закончился, и другие ученики сейчас работают над заданием. А она уже давно поймала его взгляд, с восхищением изучающий ее. Она осознавала, что происходящее выбивается из установленных правил и морали, но не могла ничего с этим поделать. Альберт был ей симпатичен, и единственное, что ее останавливало, создавало дистанцию, так это тот факт, что она учительница средней школы, а он ее ученик. Но если бы они встретились не в здании школы, на ее предмете, а где-нибудь в другом месте, то, бесспорно, она отреагировала бы на заигрывание молодого человека. А пока ей приходилось лишь мило, иногда со смущением улыбаться на все новые и новые подарки и комплименты с его стороны. «Боже, это все неправильно, нужно с этим покончить», — думала она, но это оставалось лишь в ее мыслях. Однажды в городе, когда учительница шла домой от своей подруги, она случайно пересеклась с Альбертом. Завязался разговор, и через пару минут Альберт уже провожал ее до дома, сославшись на то, что уже темнеет, и одной идти небезопасно, хоть Ракун-Сити конца 70-х годов был очень маленьким и тихим городком, где все буквально знали каждого. Но несмотря на это, рядом с ним она чувствовала себя защищенной. Даже если оказалась бы не здесь, а в других крупных городах и не в лучших районах. Идя рядом, она еще раз взглянула на него и отметила его высокий рост, осанку и спортивное телосложение. Ей было приятно идти рядом с этим парнем, несмотря на то, что их мог увидеть кто-нибудь из школы, ее ученики или коллеги. Но для нее сейчас это не имело значения. Ей так хотелось прижаться к нему, чтобы он обнял ее правой рукой, и идти так дальше, согретой и защищенной от вечернего холодного ветра. Александра Вестроус, размышляя, шла по улице, сложив на груди руки, пытаясь согреться. Безусловно, сегодня нужно было брать с собой куртку, но весенняя погода такая обманчивая. Днем стояла жара, словно уже наступило лето, а вечером стало холодновато. До дома было не так уж далеко, и если пробежаться, то скоро она уже оказалась бы в тепле. Но она этого не хотела. Ей сейчас было хорошо, и она бы с радостью согласилась и дальше терпеть этот холод, только чтобы, как сейчас, медленно прогуливаться на закате рядом с Альбертом. Они шли, рассматривая синие тучи на небе и их оранжевую окантовку от скрывающегося за ними солнца. Скоро оно исчезнет за горизонтом и совсем стемнеет, а улица окончательно опустеет. Сейчас лишь изредка появлялись прохожие, которые спешили к своим домам. Они торопливо открывали двери, в окнах зажигались огни, и каждую минуту их становилось все больше и больше. Они светились, словно звезды на небе. Альберт посмотрел на мисс Вестроус и поймал ее мечтательный взгляд, устремленный куда-то вдаль. «О чем-то задумались?» — спросил он. Она медленно отвлеклась от размышлений и ответила на заданный вопрос. «Да нет, просто меня привлек этот закат. Все-таки весна, очень красивое время года, когда цветут деревья, раскрываются молодые листья, порой еще салатового оттенка. Лето мне нравится больше, но весна очень удивительна».
Альберт посмотрел на нее и заметил, как она еле заметно дрожит от каждого легкого дуновения ветра. «Мисс Вестроуз, вы вся дрожите? Накиньте мой пиджак», — предложил он, снимая с себя верхнюю одежду.
«Альберт, это совершенно не обязательно», —
начала она отнекиваться, но он не стал прислушиваться к ней, а, обойдя сзади, сам накинул пиджак на ее плечи. Тепло сразу растеклось по ее телу. Она поправила пиджак на плече, чтобы он поудобнее сел, и ее рука нечаянно соприкоснулась с рукой Альберта. Прикосновение длилось не более секунды, но этого хватило, чтобы по телу прошла судорожная волна эйфории, которая захватывала всю сущность, заставляя все внутри всколыхнуться, а кровь побежать быстрее. Сердцебиение участилось, каждый новый вдох требовал больше кислорода, чем обычно. Она тихо вздохнула, а веки опустились от пробежавшего, словно маленькие молнии, наслаждения. Альберту так хотелось сейчас обнять ее и сказать что-то очень нежное. Он сжал волю в кулак, пытаясь подавить все, что его охватило. Юноша стал тяжело дышать, словно он только что пробежал приличную дистанцию.
«Знаешь, Альберт, — первой произнесла она, — давай перейдем на «ты». Мне режет слух, когда ты меня постоянно называешь мисс Вестроуз. Когда мы не в школе, называй меня просто Александра».
«Хорошо, Александра», — приятно улыбнувшись, ответил он.
«Или можешь, как мой отец, называть меня сокращенно, Алекс», — предложила она, взглянув на него с улыбкой.
Вскоре они дошли до ее дома. Расставаться совсем не хотелось. Каждая минута, проведенная вместе, дарила приятную эйфорию. Но время шло, а завтра им обоим в школу, завтра снова у них будет урок. Альберт наслаждался каждой секундой, любуясь своей прекрасной спутницей, цветом ее волос и каждой деталью ее лица, стройной фигурой и утонченными пальчиками ладони. Она улыбнулась, попрощалась с Альбертом, а он, еще немного постояв, направился домой, обдумывая то, что случилось с ним сегодня. На следующий день, когда начался урок, она окинула взглядом класс и не нашла одного ученика. Невольно в мыслях зародилось волнение за него. Она начала рассказывать свой урок, и ее голос звучал напряженно, но долго мучиться вопросом, где этот ученик, ей не пришлось. Через 3 минуты в класс вошел Альберт. Войдя в двери, он попытался извиниться за свое опоздание. Но, глядя на учительницу, все мысли запутались у него в голове, и спустя секунду он смог только смущенно улыбнуться, но потом, собравшись, все же вымолвил вежливое извинение. Мисс Вестроуз смущенно опустила глаза и лишь сказала ему: «Садитесь». Яркие воспоминания вчерашнего вечера у обоих всплыли в памяти и не позволяли сосредоточиться на предмете. Мисс Вестроуз, сделав небольшую паузу, продолжила излагать тему с того момента, на котором остановилась, а Альберт попытался изобразить большое внимание. Он что-то записывал в тетрадь, но это были лишь обрывки из повествования, совершенно не связанные между собой. В промежутках между словами он ставил какие-то кляксы, непонятные фигурки, которые обводил по нескольку раз. Все это шло подсознательно, а мозг занимался терзающим его вопросом. Ученики приступили к решению каких-то задач, но Альберт прослушал задание, да и желание разрешать математические головоломки у него напрочь отсутствовало. Он огляделся по сторонам и продолжил изображать усердную работу, дорисовывая разные черточки и обводя по несколько раз надпись «А» and «А». «Сегодня. Нужно сделать это сегодня, так как больше так продолжаться не может. Сегодня. После занятий», — мысленно принял он окончательное решение. Прозвенел звонок, знаменующий окончание занятий на сегодня. Впереди школьников ждали выходные, а затем последняя учебная неделя. Альберт собрал все вещи и сказал Уильяму,
что тот его сегодня может не ждать, и пускай идет домой сам. Уилл улыбнулся, поняв, куда тот собирается, и лишь сказал «хорошо». У мисс Вестроуз только что закончились уроки, класс уже должен опустеть, а она должна собираться перед уходом. Как всегда, Альберт все считал правильно, и когда он открыл дверь, аудитория действительно оказалась пустой, а Александра сидела за учительским столом, складывая бумаги в аккуратные стопки. Она посмотрела в сторону вошедшего и удивленно сказала: «А, это ты? Тебе что-нибудь нужно?» «Нужно», — заявил Альберт и кивнул, подойдя к столу. Александра Вестроуз полностью обратилась вслух, но собеседник так и не начинал говорить. Она взглянула на него и увидела его слегка задаченное лицо. Он быстро собрался и произнес совершенно спокойно: «Александра, я сегодня сидел на вашем уроке и размышлял по очень интересующему меня вопросу и пришел к одному выводу. В общем...» Она смотрела на него. Ее лицо в этот момент выглядело по-детски наивным, как будто она ждала от него чего-то волшебного. Альберт закончил говорить и, глядя ей прямо в глаза, вдруг обнял и прижал ее к себе. Его крепкие руки увлекли ее, и, прижавшись к девушке, лицо юноши приблизилось к ее лицу, и он страстно поцеловал ее в губы. Стопки листов и канцелярские принадлежности упали со стола, когда она, опираясь руками о столешницу, подалась вперед, прижимаясь к нему грудью. Девушка даже не думала сопротивляться. Единственное, чего она сейчас хотела, вот так вот, прижиматься всем телом к любимому, быть еще ближе к нему. В любой момент дверь в класс могла открыться, и мог зайти незваный гость. Но сейчас это их волновало меньше всего. Влюбленные находились на вершине блаженства. Хотелось, чтобы этот миг никогда не заканчивался, чтобы этот порыв, которого не ожидали ни она, ни он, длился бесконечно, соединяя в едином поцелуе двух разных людей. Одну, полную любви и заботы, и второго, в котором скоро созреет тьма и ненависть. Неизвестно, сколько времени они провели в школе, но Альберт и Александра вышли оттуда уже ближе к вечеру и вместе направились в сторону дома. Только теперь, в отличие от вчерашнего дня, расстояние между ними сократилось до минимума. Она шла рядом с ним, а он, как вчера в ее фантазиях, нежно обнимал ее талию правой рукой. Никто из них более не переживал, что их могут увидеть и что по городу поползут слухи, которые, если говорить честно, и так уже вовсю ходили в народе. Но это их не волновало, им было хорошо вместе, а это главное. Дойдя до дома, она произнесла: «Ну что, до завтра?» «До завтра», — с нежностью сказал он, поцеловав ее на прощание. На следующий день они снова встретились, ровно как и послезавтра и всю следующую неделю, и так далее. Альберт все чаще оставался дома у Алекс, стараясь проводить с любимой дни и ночи. Их уже не волновало, что он был учеником, а она учительницей. Бывало, когда они лежали рядом, она проводила рукой по его рельефной груди, а сама пристраивалась на его плече, в то время как он нежно поглаживал ее, и они вместе рассуждали об их будущем, которое было немыслимо друг без друга. Днем они пропадали на улочках города, закусывая в местных кафе, лаская друг друга полными любви взглядами, а вечером, уединившись, нежились в объятиях друг друга на скамейке, в парке близ речки или пруда, уже рядом с чертой города, где не так далеко оставалось до магистрали, ведущей в город, вблизи огромного Арклейского леса. Иногда они просто садились в машину и ехали куда-то вперед, куда им захочется, например, на Восточный берег, и встречали там вместе закат, уединившись на безлюдном пляже. Вода не успевала остыть благодаря жарким дням и теплому течению, поэтому они могли спокойно зайти в воду. Волны, прибиваясь к берегу, ударялись об влюбленную пару, окатывая их чуть выше колен. Лучи неумолимо опускающегося солнца окрашивали в золотой оттенок волосы блондина и брюнетки и их влюбленные лица. Они смотрели друг другу в глаза, отрешившись от всех мирских забот, и наслаждались каждым мигом, проведенным вместе. Солнце уже давно село за водную гладь, и теперь на небе правила полная луна, ярко освещавшая все в округе, настолько ярко, что они могли различить каждую эмоцию на лицах друг друга. Вода по-прежнему была теплой, а погода безветренной. Они стояли у берега почерневшего океана, по голень в воде, и от их ног, устремляясь куда-то вдаль к луне, шла колыхающаяся серебристая дорожка. Волны уже успокоились, водяная гладь, казалось, вместе со всей природой замерла, любуясь на двух людей. Казалось, что все существующие во всей вселенной звезды высыпались сейчас на небо, чтобы взглянуть на них. Ничто не смело потревожить их, все как будто замерло в ожидании великого таинства. Они лежали на берегу, рядом с костром, и смотрели, как пляшет огонь на фоне океана. Первой начала говорить Алекс. «Скажи, а что будет дальше?» «Ты сейчас про что?» — непонимающе спросил он. «Я про нас и нашу работу. Ты закончил школу, и куда ты отправишься?» «Корпорация Umbrella еще год назад предложила мне и Уиллу работать у них в одном из перспективных направлений, обещая огромную зарплату». «Значит, ты хочешь остаться здесь?» — расстроившись, начала она. «Алекс, погоди, я хочу, чтобы ты знала, что самое великое, что выпало мне в жизни, это не тот грант и последующее предложение работы с сумасшедшей зарплатой. Это все не то. Самое великое — это ты, Алекс. Я никогда тебя не променяю на работу в Umbrella. Ты намного дороже, чем все блага, которые только они мне могут предложить. Ты бесценна. И это самое главное, ведь зачастую люди не понимают, что это такое, и по своей глупости обменивают истинно важное на какую-то ерунду. Но я не такой. Мы уедем с тобой отсюда, куда ты только захочешь. Я обещаю обеспечить тебя и нашу будущую семью всем, независимо от того, где бы мы только ни находились. И ты знаешь, что я этого добьюсь. Плевал я на предложение Umbrella и в ближайшее время откажусь от работы на них». Она улыбнулась и провела рукой по его щеке. «Я люблю тебя, Александра Вестроуз. И я люблю тебя, Альберт Вескер». Левиафан. Пятница, 6 марта. Буровой комплекс близ города Киджуджу. «Джош!» — с заметным облегчением обрадовалась Шева, когда обернулась и увидела, что это не очередная засада, а капитан Дельты, который так же, как и они, затаился, услышав, что кто-то пытается ворваться в комнату. Выглядел капитан Стоун очень удивленным и сбитым с толку. Он опустил оружие и медленно произнес: «Шева, ты цел?» — заботливо поинтересовалась она и приблизилась к Джошу, оглядывая его с неподдельной тревогой и радостью от того, что он жив. «Ты в порядке? Как ты тут оказался?» «Мы были возле порта», — начал объяснять капитан Стоун. «На нас напали, но потом...» Он помотал головой. «В общем, я здесь». «А где группа?» — спросил он, посчитав, что Дельта прибыла вместе с агентами. Крис взглянул на Шеву, та опустила глаза, не зная, как преподнести плохую новость. Джош сам все понял, лишь по ее реакции, и перевел взгляд на старого бойца, Криса. «Черт!» — ругнулся он. «Нас теперь только трое», — печально произнесла Шева. «Почему вы не ушли? Штаб ведь приказал сворачиваться!» — взорвался капитан и злобно зыркнул на Криса. «Да и втроем мы же с ними не справимся!» В его голосе слышалось полное отчаяние. «У меня осталось одно дело», — с сарказмом произнес Крис и развел руками, совершенно не разделяя отчаяние Джоша. Указание Стоуна на какой-то приказ штаба, о котором Крис ничего не слышал, даже не возымело совершенно никакого действия. Редфилд был всегда себе на уме и обычно говорил то, что и думал. Он не мог как-то приспособиться, и когда от него начинали что-то требовать, он отвечал с еще большей дерзостью. Ему было очень трудно ужиться с начальством, и неоднократно у него возникали проблемы по этому поводу. Первая его крупная стычка произошла, когда он начал служить в ВВС. Он покинул войска, так как постоянные конфликты с начальством не способствовали блестящей службе. После ВВС он некоторое время сидел без работы, до тех пор, пока его старый друг не пригласил его работать в Старс, в Ракун-Сити. Немного подумав, Крис дал положительный ответ, и его новым начальником стал капитан Альберт Вескер. Этого человека он очень уважал за профессионализм. Вескер говорил мало и только по делу, лишь изредка позволяя себе какую-нибудь шутку или замечание. Казалось, что капитан старался держаться на расстоянии от своих подчиненных. Никто совершенно ничего не знал о его личной жизни. Его таинственность и опыт, который он показывал на боевых операциях, заставил даже такого человека, как Крис, зауважать своего начальника. Такой парадокс случился лишь один раз при командовании Альберта. Но потом все развалилось, когда выяснилось, что их капитан на самом деле уже очень давно работает на Амбреллу, и весь тот кошмар, в который они попали в особняке Спенсера в 1998 году, настиг их по воле этого человека, который должен был получить данные по боевым качествам разных единиц БОВ, испытав их на своих же людях. Шева тут же попыталась ввязаться в их разговор, чтобы словесная перепалка не вылилась в откровенный конфликт. Она уже успела понять, что Крис не станет идти на компромиссы, если дело касается его личных интересов, и тем более отчитываться перед капитаном другого отряда, который даже не являлся его непосредственным командиром. «На диске с данными об испытаниях биооружия был один файл», — решила объяснить ситуацию своему наставнику Шева. Крис бросил на девушку недовольный взгляд, но одергивать ее не стал. Там была изображена одна женщина, которая очень дорога Крису. «Женщина?» — недовольно начал Джош. «Я не отступлюсь», — грубо отрезал Крис, сделав шаг вперед навстречу капитану, «пока не найду Ирвина и не выясню, каким образом с этим заданием связана Джилл». Стоун и Редфилд буравили друг друга недовольными взглядами. Ситуация напоминала пороховую бочку, готовую взорваться от малейшей искры. И в этот момент разбилось стекло в зарешоченном окне, и там показалось оскаленное, словно морда дикого зверя, лицо одного из инфицированных рабочих, а двери, через которые Джош проник в комнату, опустились. Лампочка на пульте управления лифтом загорелась красным, сигнализируя о том, что пульт заблокирован. Кто-то отрезал все пути выхода. И, несомненно, это дело рук того, за кем уже так долго гнались Крис и Шева. Ирвин устроил им очередную ловушку, пытаясь выбить себе как можно больше времени, чтобы успеть смыться. В соседнюю комнату, отделенную двухметровым проволочным забором, ворвалось четверо человек. Они, хватаясь за проволоку, начали карабкаться вверх, чтобы перелезть на другую сторону, к бойцам BSA. Снова раздался шум бьющегося стекла, и через другое окно, выдавив стальную решетку, начал протискиваться здоровенный темнокожий мужчина. Агентов окружали со всех сторон, и время для дальнейших споров выдалось отнюдь неподходящим. «Ладно, окончим разговор позже», — решил Джош и выстрелил в рабочего, который уже практически перелез через решетчатый забор. «Шева, Крис, я займусь разблокировкой пульта от лифта, а вы прикройте меня!» Стоун подбежал к пульту, положил пистолет перед собой, и его пальцы быстро забегали по клавиатуре. Замок блокировался компьютером, поэтому не нужно было лезть в электронику пульта, а лишь отключить блокирующий программный процесс. Это займет намного меньше времени, чем копаться в проводах, но все равно Джошу требовались драгоценные мгновения, когда никто не будет мешать, а сосредоточиться в условиях перестрелки — дело отнюдь нелегкое. Произведя очередной выстрел в голову нового противника, Крис бросил мимолетный взгляд через плечо и отдал должное хладнокровию капитана Стоуна, пальцы которого продолжали бегать по клавиатуре, а глаза неотрывно глядели на экран. Джош полностью доверил свою жизнь Крису и Шеве, а ведь Редфилд минуту назад даже не знал, как воспринять встречу с капитаном Дельты в этом месте. Ведь в голове Криса пронеслись мимолетом даже не сформировавшиеся мысли о предательстве либо дезертирстве Стоуна. А теперь он совершенно хладнокровно делал свое дело — не обращая внимания на смертельную опасность. Ведь стоит только Крису и Шеве зазеваться... Он определенно не мог бежать от опасности, да и не мог предать нас, ведь опасность грозит сейчас и ему. С этими мыслями Крис уложил еще одного инфицированного работника буровой, который влез в окно.
Благодаря работе Джоша, программа защиты наконец поддалась, и на пульте зажглась зеленая лампочка, сигнализируя о том, что электричество снова подведено к лифту. Стоун нажал на большую круглую кнопку, и двери в кабину открылись. «Быстро отходим! Их всех не перестрелять!» — крикнул он Шеве и Крису, которые продолжали отбивать атаки со всех сторон. Услышав его, двое бойцов быстро забежали в кабину вслед за ним. Когда агенты оказались внутри, Джош хлопнул по кнопке подъема, но в дверях появился довольно увесистый, инфицированный мужчина, который попросту мог задавить всех троих собственным весом в маленькой кабинке лифта. Крис приставил свой пистолет к его виску и выстрелил практически в упор, а Шева тут же подпрыгнула и пихнула атакующего ногами, вытолкнув мертвое тело наружу. Джош снова нажал на кнопку, и двери закрылись прямо перед носом толпы беснующихся врагов, которые так и не успели нагнать своих несостоявшихся жертв. «Расслабляться рано!» — произнес Джош. «Лифт начал работать не только для нас, но и для них тоже. Нам нужно успеть добежать до задней двери. По периметру до самого упора, и мы попадем на пристань. Если Ирвин уже уплыл на своей яхте, мы сможем догнать его на лодке, на которой я сюда приплыл».
«У Ирвина есть яхта?» — переспросила Шева.
«Да, она стояла у пристани, но там было много охраны, так что даже червяк не проползет. Я хотел схватить Ирвина здесь, в здании, но в результате оказался там же, куда пожаловали и вы».
Двери лифта открылись, и они выбежали на второй уровень, состоявший из узких проходов, немногим меньше метра в ширь, с остальными сваренными прутьями в качестве поручней. Переходы опоясывали все помещение по периметру.
«Бегом!» — скомандовал Джош и первым помчался вперед, гулко топая по металлическому настилу.
В помещении внизу уже набралась толпа, беснующаяся у лифта. Инфицированные не могли достать людей. Некоторые из работников швыряли свое импровизированное оружие вверх, но никак не могли попасть в агентов. Лишь один удачно брошенный гаечный ключ ударил Джоша по бедру, не причинив особого вреда. Тройка бойцов BSA спешила к выходу из здания, которое едва не стало для них фатальной ловушкой. А лифт позади уже спустился вниз и открыл свои двери. В кабину с трудом втиснулось максимально возможное количество преследователей и отправилось наверх. Пару раз из примыкающих ко второму уровню помещений выскочило несколько инфицированных, но разговор с ними был короткий. Джош, бежавший впереди приемами рукопашного боя, ловко сталкивал врагов через перила вниз, даже не тратя патроны. Крису, который находился за капитаном Дельты, так и не выдалось случая оказать ему помощь. Когда агенты добежали до выхода, на хвосте у них висела уже приличная погоня. Один из преследователей попытался прямо на бегу завести бензопилу. Его оголенный торс покрывали уродливые шрамы, а на голову почему-то был надет грязный мешок. Джош дернул за ручку двери, но те оказались заперты. Рядом с дверью находился такой же пульт, как и у лифта, и на нем горела проклятая красная лампочка.
«Черт!» — выругался Джош. «Вы знаете, что делать! Мне нужно пару минут!» — крикнул он и начал повторять операцию, которую только что проделал на первом этаже.
Шева открыла огонь по преследователям, вытащив свои ТМП. Крис поддерживал ее прицельными выстрелами в головы тех противников, которые еще оставались на ногах после коротких очередей оружия девушки. Когда несколько врагов рухнули замертво, Крис перевел огонь на человека с бензопилой, который теперь возглавлял процессию. Но тот оказался намного выносливее и сильнее всех остальных. Три пули, угодившие в грудь и голову, заставили его отшатнуться назад и выронить бензопилу. Но инфицированный сразу же пришел в себя и подхватил свое оружие. «Джош, ты скоро?» — выкрикнул Крис, не оборачиваясь. «Сейчас, сейчас, еще немного!» — откликнулся тот.
Толпа уже обогнула последний поворот перехода.
«Есть!» — радостно крикнул Джош, когда на пульте зажглась зеленая лампочка. Он открыл дверь, и трое бойцов забежали в нее за несколько секунд до того, как безумная толпа нагнала их. Дверные створки сомкнулись, и Крис отчетливо услышал, как цепь ревущей бензопилы со скрежетом ударилась о толстый металл двери. Джош клацнул что-то на выключателе на стене, и лампочка над дверным проемом загорелась красным. Крис только сейчас заметил, что весь его лоб взмок от нервного напряжения. Помещение, в которое они забежали, было небольшим. Маленькая лестничная клетка с лестницей, ведущей куда-то вниз. «Войдите на пристань, к яхте Ирвина», — предложил Стоун. «Только аккуратнее, хотя думаю, что все, кто находился там раньше, сейчас заперты в соседнем помещении. А я направлюсь туда, где оставил свой катер. Через пару минут буду на пристани. Если Ирвин еще там, вы его схватите. А если нет, то будем брать его судно на абордаж».
«Ясно», — согласился Крис, решив все-таки довериться Стоуну.
«Куда именно нам идти?» — спросила Шева.
«Спускайтесь вниз и никуда не сворачивайте, прямо до красных ворот. Они выведут вас на пристань. Все, быстрее, каждая секунда дорога».
Джош побежал вниз, но свернул не в ту сторону, куда указал идти им. Наверное, он оставил свою лодку на болоте рядом с буровой, чтобы никто ее не заметил.
Крис и Шева побежали по направлению, указанному Стоуном, и миновали красные ворота. Пристань оказалась немаленькой. Доки для больших кораблей уходили далеко в водную гладь. На пристани ютилась парочка маленьких диспетчерских, а в конце крайнего дока стояла большая белая яхта.
«Смотри, это наверняка яхта Ирвина», — показала в сторону судна Шева.
«Идем быстрее», — согласился Крис и побежал первым. Пристань была пуста, и казалось, что яхта никем не охранялась. Наверное, действительно, для расправы с Шевой и Крисом Ирвин задействовал весь инфицированный персонал этой фабрики. Пробежав полпути до яхты, агенты замедлились и двинулись вперед, внимательно оглядываясь по сторонам. На борту отсутствовали признаки кого-либо, но через секунду на палубе появился сам Ирвин.
«Вон он!» — крикнула Шева.
Но Крис подтолкнул ее рукой и кивнул в сторону, на что-то показывая. В самом конце причала, рядом с яхтой, появилась фигура в бесформенном черном одеянии и маске. Тот самый человек, который буквально вырвал Ирвина из рук агентов вчера вечером. Маска прыгнул на маленькую моторную лодку и, бросив взгляд в сторону агентов, показав им на мгновение свое, напоминавшее птичью голову лицо с красными глазами. Затем взревел двигатель моторки, и лодка умчалась куда-то вдаль. В этот момент Ирвин заметил агентов и поприветствовал их сумасшедшим, истеричным смехом.
«Какая точность! Вы как раз поспели к фейерверку! Бум!» — крикнул он и развел руками в сторону, изображая взрыв, после чего снова разразился дурацким, истерическим хохотом. А когда успокоился, помахал бойцам рукой, и яхта завелась и отчалила, а Ирвин неспешно пошагал к кабине.
«Стой!»
— рявкнул Крис вслед Ирвину, снова осознавая, что потерпел поражение в битве с этим неуравновешенным безумным недоростком, и сквозь зубы процедил: «Как же я ненавижу эту мразь!» Где-то позади раздались яростные вопли. Крис и Шева оглянулись и увидели толпу людей, бегущих на них, которые каким-то образом выбрались из ловушки, устроенной Джошем.
«Поспели к фейерверку», — припомнил слова Ирвина Крис. «Кажется, нам нужно как можно быстрее оказаться подальше от этого места».
«Джош!» — указал рукой Шева в сторону маленькой человеческой фигурки у самого последнего дока.
«Эй!» — крикнул капитану Крис и помахал рукой. Но Джош не видел и не слышал их. Он ковырялся в двигателе катера, не замечая своих друзей на другой стороне.
а расстояние и ветер не позволяли докричаться до него. Крис снял с плеча дробовик и пальнул в сторону толпы неприятелей. Заряд дроби попросту не смог причинить вреда инфицированным на расстоянии в добрых 300 метров. Зато грохот выстрела разнесся эхом по округе и заставил Джоша поднять голову и оглядеться. Правильно оценив плачевное положение друзей, Стоун захлопнул кожух мотора и быстро завел двигатель лодки. Крис и Шева же, в свою очередь, помчались с краю пристани, надеясь, что Джош подберет их раньше, чем добегут инфицированные, и им не придется вступать в бой. О том, что все здесь может взлететь на воздух в любую секунду, думать как-то совершенно не хотелось. Когда лодка капитана Дельты подплыла к краю причала, Крис и Шева уже начали вести прицельный огонь по стремительно приближающейся толпе. «Убираемся подальше отсюда!» — крикнул Редфилд Джошу, спрыгивая на лодку вслед за Шевой. Стоун не стал переспрашивать, а направил судно в сторону просторных вод озера. Не прошло и минуты, как прогромыхал первый взрыв, а затем, один за другим, словно по цепочке, взорвались огромные силосы с топливом, стоявшие рядом с пристанью. Все громадное здание и две трубы рухнули на землю, как карточный домик, создавая не меньший шум, чем от самого взрыва. Останки бурового комплекса полыхали ярким пламенем, высокий столб которого был виден на мили, а густой черный дым мрачной тучей начал затягивать небо. Казалось, посреди бела дня в этом кусочке земли ни с того ни с сего вдруг наступила ночь. Все причалы ушли под воду. Задержись, бойцы, еще на минуту, и от них троих осталась бы лишь малая горстка пепла. Но теперь они отплыли уже достаточно далеко от злополучного места. И сейчас пытались сесть на хвост яхте Ирвина. «Далеко этот ублюдок не уйдет», — начал Джош. «Я видел, куда он направился, и мы можем срезать путь через канал и выйти на перерез маленькому говнюку». «Джош», — произнес Крис, — «спасибо и извини за тот разговор». Джош искренне улыбнулся. «Не стоит благодарностей, за это не благодарят. Все равно спасибо». «Крис, я даже не сразу понял, что ты мог подумать, встретив меня на этом проклятом заводе». И Джош поведал своим напарникам о том, что с ним произошло. Дельта укрепила позиции в Киджуджу и смогла отбить атаку большой толпы бунтовщиков, как оказалось, инфицированных, что не было особой неожиданностью. Специалисты Дельты взяли образцы местной заразы, какого-то паразита. Затем Джош доложил о результатах штабу и получил приказ лично разведать ситуацию в деревне Ндипая, ниже по реке. Насколько этот приказ не был абсурдным, Стоун подчинился. За главного он оставил своего заместителя, а сам вместе со снайпером Стеном направился на лодке в деревню. Им удалось выяснить, что жители туземной деревеньки инфицированы. А потом произошла стычка, и Джошу со Стеном пришлось ретироваться. Во время отступления Стен стал жертвой крокодила, а Джошу удалось добраться до лодки. И собираясь возвращаться во свояси, капитан Дельты заметил яхту Ирвина. Как назло, на частотах BSA почему-то были сплошные помехи, и он не имел никакой возможности доложить ситуацию. Поэтому он преследовал корабль до самого бурового комплекса, и уже там, внутри, радио капитана ожило, и он получил четкий приказ срочно сворачивать операцию без каких-либо разъяснений. Затем радиочастоты снова заглушились помехами.